Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Вне зоны досягаемости в районе крушения MH17 на востоке Украины не было ни одного комплекса БУК. Если захотят оставаться независимыми, Белоруссии предсказали войну с Россией. И перед лицом демократии ЕС требует от социальных сетей фильтровать контент. О том, что произошло, пока некоторые спали, расскажем прямо сейчас в студии Диана Кобракова и Елена Клещинская. Всем здравствуйте.
Доброе
Елена,
утро.
Приветствую. В районе крушения MH17 не было ни одного комплекса БУК, ни российского, ни украинского. Самолет пролетал вне зоны досягаемости ракетных установок. Это в своем отчете установила служба военной разведки и безопасности Нидерландов.
Документ попал в руки журналиста-расследователя Макса ван дер Верфа, а он опубликовал его на платформе для независимых журналистов «Бонанза Медиа». Обесточники, которые предоставил этот документ, журналисты категорически отказываются говорить. Но указывают на то, что главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов БУК во время конфликта, но не опубликовала это. Еще также опубликованы 3 документа, которые косвенно подтверждают, что некоторые сведения утаиваются, а некоторые фальсифицируются. Значит, еще есть стенограмма беседы немецкого независимого журналиста Билли Стикса с представителями австралийской полиции. И там рассказывается о свидетелях, которые видели как раз на тот момент в небе украинские истребители и слышали какие-то взрывы. Еще один документ свидетельствует о том, что следствие располагало либо неоригинальными снимками, либо вытащенными из соцсетей и отредактированными, либо обрезанными. Даты не совпадают, и есть данные, указывающие на то, что эти были все снимки каким-то образом изменены. И еще один документ — это стенограмма беседы голландской полиции со свидетелем, который фамилиями не называется. Но он утверждает, что также утверждает, что в районе крушения Боинга находились 2 украинских истребителя, и он слышал громкий взрыв и потом увидел падающий самолет.
И обо всем об этом узнают буквально за 3 недели до 9 марта, когда должен начаться судебный процесс в Нидерландах. Но вот, собственно, повлияет ли та информация, которая появилась сейчас, на то, что будут разбирать 9 марта? Об этом мы не только поговорим с Александром Гусевым, директором Института стратегического планирования, доктором политических наук, профессором. Александр Анатольевич, мы вас приветствуем.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Ну, как вы думаете, какой-то вес вот эта информация будет иметь?
Вы знаете, на Западе, в том числе в Нидерландах, собственно, эту страну возложена проблема разбирательства и оценки случившегося. Бытует давно уже мнение, что во всем виновата Россия. И общественное мнение, конечно, подогревается, вот, в том числе и этой информацией, то есть возвращаясь к этой трагедии, которая произошла в небе над Донецкой областью Украины, как они говорят. Но на самом деле экспертам уже давно понятно, что, во-первых, этот суд ни к чему не приведет, потому что действительно очень много фактов фальсифицировано, собрано недостоверно. Наши эксперты предлагали провести судебное разбирательство, если они голландцы или, как правильно, нидерландцы, да, сейчас убеждены в том, что Россия стоит и ополченцы за этой трагедией, то почему бы не привлечь, во-первых, данные, собранные российскими специалистами, а во-вторых, не провести судебное разбирательство и на территории России с привлечением всех, как они говорят, ответственных за эту трагедию людей. Но, собственно сказать, для специалистов, еще раз должен повторить, что для специалистов уже давно понятно, что никаких буков в районе крушения малайзийского Боинга не было. И это, в общем, подтвержденные данные уже. Кроме того, действительно, вы правы, когда вы говорите, что в районе крушения пассажирского лайнера были замечены несколько украинских военных самолетов, в частности Су-25. Это второе. Третье, есть просто неопровержимые данные наших специалистов о том, что поражающие элементы, которые, собственно, стали виновниками трагедии, свидетельствует о том, что это не ракеты, пущенные из РК «Бук». Это, скорее всего, ракета «Воздух-воздух» иностранного производства. Скорее всего, это легкая ракета израильского производства «Питон».
Ну, Александр Анатольевич, вы вот сказали, в принципе, все то, что мы слышали неоднократно и от российского МИДа, и от российского Министерства обороны. Но одно дело, когда вот все это заявляет российская сторона, и совсем другое дело, как мне кажется, когда об этом говорят какие-то иностранные журналисты, специалисты, когда это подковано какими-то реальными документами, там, переговоров и записей генпрокуроров нидерландских. То есть... Вот на это обратят внимание?
Скорее всего, нет.
Все равно нет.
Скорее всего, нет, потому что во всем нужно обвинить Россию. Россия виновата в эскалации конфликта на юге-востоке Украины. Россия виновата в сбитом Боинге. Россия виновата в выборах в Соединенных Штатах. Россия виновата в том, что Великобритания вышла из состава Евросоюза. Но это продолжается. Она виновата в том, что там покусились на советских граждан, отравили их и так далее. То есть тут каждый день в европейских газетах, а еще больше в изданиях, аффилированных с Соединенными Штатами, с крупнейшим бизнесом, появляются, ну, просто, как бы это помягче сказать, недостоверная информация о том, что делает Россия по отношению к Европе. Прибалты вообще боятся, что Россия там в самое ближайшее время просто нападет на Эстонию, Латвию, Литву и там оккупирует их очередной раз. То есть там вот такая информация. Но на самом деле, ну, во-первых, люди, основная часть европейцев, я имею в виду простых людей, они просто устали уже от этой оголтелой пропаганды в отношении нашей страны и представлению ее в качестве агрессора. Но, вы знаете, если вот вернуться к этой трагедии, ну, я как специалист, занимающийся в том числе и подобного рода проблемами, могу сказать лишь одно, что современная система космических спутников, которые есть, военных спутников, конечно, которые есть и у Соединенных Штатов, и у Российской Федерации, низкоорбитальных спутников, материалы эти уже давно получены, что в этой зоне, в зоне гибели пассажирского авиалайнера «Боинг 737», находилось два военных самолета Украины. Причем один из них, даже по внешним данным можно определить, модернизированный Су-25. Модернизацию он прошел в Грузии. И оснащен был ракетами, вот, о которых я уже сказал, израильского производства. Это легкие ракеты «Воздух-воздух» типа «Питон». Потому что те элементы поражающие, они свидетельствуют о том, что ракета массой до 40 килограмм, а у «Бука» это 70 килограммов. Причем двутавровые осколки эти, ну, собственно сказать, то наполнение в этих ракетах, поражающее наполнение, оно свидетельствует о том, что именно эта ракета. В-третьих, так называемая система «Бриллиантовые глаза», которая, низкоорбитальных спутников, которая позволяет не только определить нахождение таких крупных летательных объектов, как Су, извините меня, и прочитать надпись на сигарете закурившего человека на земле. Понимаете? Поэтому говорить о том, что там американцы не располагают информацией, ну, это по меньшей мере смешно. Конечно, у Нидерландов таких систем нет, но вот современные системы обнаружения позволяют с точностью до миллисекунды определить нахождение в той или иной части земного шара, а уж тем более в зоне конфликтов, подобного рода изделий, как Су-25.
Александр Анатольевич, но да, ведь существует какая-то юридическая процедура, когда в ходе судебного разбирательства и судебного вот этого вот следствия будет, да, можно будет заслушать всех этих экспертов?
Не хотят они слушать, не хотят. Мы уже неоднократно предлагали им нашу оценку, наш анализ того, что произошло. на основании просто неопровержимых данных. Они же не берут во внимание наши предложения, они даже их не рассматривают. Они уперлись и говорят, да, это БУК, да, это российского производства, да, это стреляли ополченцы. Все, для них это аксиома. Они вот стоят на этом и, что называется, не шевелятся.
Поэтому... Но, тем не менее, точка не поставлена. И тут вопрос, чего мы тогда ожидаем 9 марта?
То есть... Да ничего мы не ожидаем. Мы ожидаем, что ничего там не будет. Будет то же самое повторение учебника первого класса.
И точка снова не будет поставлена?
Нет, конечно, не поставлена. Мало того, что эта информация, о которой вы говорили в самом начале, ну да, она проливает свет там, она как-то подогревает ажиотаж вокруг этой ситуации, но не более того. Никто не будет обращать внимание на это. Собраны материалы нидерландской стороной. В рамках, им же предоставлены полномочия, Совет Безопасности ООН еще 21 июля 2014 года собрал совещание, где принял резолюцию соответствующую, что проведение расследований возложено на Совет по безопасности Нидерландов и Объединенную следственную группу, опять под руководством Нидерландов. Вот и все. Поэтому они включили туда тех экспертов, в которых были заинтересованы, которые подпишут, извините меня, с кем общалась их прабабушка. Поэтому все, что нужно им для того, чтобы доказать, я в кавычки-то ставлю, что за этим стоит российская сторона, Россия.
Это у них имеется.
Очевидно, конечно. Поэтому
понятно.
Они будут стоять мертво на этой точке, не допуская российских специалистов до расследования.
В любом случае, ждем 9 марта. У нас на повестке еще одна тема, связанная с Украиной, но уже в другом ключе. Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил возможность вооруженного конфликта между Россией и Белоруссией. Он обосновал это настроениями оппозиционных белорусских журналистов, с которыми разговаривал несколько лет назад.
А еще он уверен, что в российско-белорусских отношениях случился затяжной кризис, и причем Пристайко не исключает и войну. А из кризиса этого выход для Белоруссии может помочь найти только США. На вопрос, когда же начнется война в Белоруссии, он ответил, конечно, я все еще надеюсь, что не прав, белорусы спокойны и терпеливы.
Вот, Александр Анатольевич, сенатор Алексей Пушков на это отреагировал следующим образом. Цитата: «Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, что будто Белоруссию ждет война с Россией. Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатии и не пахнет». А вы как думаете?
Ну, вообще, я прочитал, конечно, эту информацию вчера еще. Но она, кроме недоумения, вообще не вызывает. Это, наверное, весеннее обострение у нынешней киевской верхушки. Но, действительно, Климкин поражал нас возможными умозаключениями постоянно на протяжении достаточно длительного времени. Теперь уже господин Пристайко. Я думаю, что это вот вирус такой, знаете, весеннего обострения психический, что глава внешнеполитического ведомства заявляет о том, что между Россией и Белоруссией вот такие отношения, которые могут привести к войне. Но я не знаю, на чем основывается господин Пристайко. Мне кажется, что это действительно обострение.
Может, конечно, он основывается на комментариях самого Лукашенко. Лукашенко любит же жаловаться. Жалуются на шквал критики со стороны России.
Не нужно валить с больной головы на здоровую. Я, например, внимательно отслеживаю все, что говорит Александр Григорьевич. Вот я этим, наверное, отличаюсь от многих российских экспертов. Я постоянно смотрю белорусское телевидение. В ежедневном режиме собираю информацию о том, где вчера он посетил один из регионов. Причем команда приехала раньше Лукашенко. Собрали информацию, он выступал. Да, вот в частности вчера он даже заявил, что да, у нас с Россией достаточно сложные сейчас отношения, касающиеся энергоресурсов. Он приоткрыл завесу того разговора трехчасового с Владимиром Путиным в Сочи, о которых российские СМИ не сообщали, а Лукашенко об этом сказал. что, собственно сказать, ничего страшного там не произошло. Да, мы обсуждали, достаточно жестко обсуждали вопросы поставки нефти, в большей степени нефти, чем газа. С газом вроде как бы уже разобрались, там цена $127 за 1000 кубических метров. Россия не пошла на то, чтобы сопоставить эти цены с ценами для внутреннего потребления, в частности, для Смоленской области. Но вроде как бы его пока этот вопрос закрыли на том варианте, на котором сошлись президент. Что касается нефтепродуктов и перекачки нефти через территорию Беларуси по нефтепроводу «Дружба», здесь есть вопросы, о которых Лукашенко вчера твердо заявил, что вопрос обсуждается. Да, вот в условиях налогового маневра, который придумала Россия по отношению к нефтедобывающим компаниям, он Беларусь не очень устраивает, потому что Беларусь получала нефть по цене примерно на 30-40% ниже общемировой. Сейчас в результате маневра ситуация меняется, но Лукашенко заявил, что о никаких премиях нефтяным компаниям со стороны Беларуси, российским компаниям, кто добывает нефть, не будет, что было раньше, потому что в этом случае цена была бы еще на 15% выше. Поэтому Лукашенко сказал, что я готов принять предложение России по цене общемировой. Точка. Здесь не нужно, так сказать, ничего добавлять. Это президент Беларуси сказал, и они договорились с президентом России. Да, сложный процесс сейчас. Но это всегда сложно, потому что и Белоруссия, и Россия стоят на позициях национальных интересов. Здесь нет ничего. О какой войне, говорит Пристайко, вообще это непонятно. У нас нет даже жестких отношений с Белоруссией. У нас нормальные деловые контакты на уровне президента, на уровне правительства, на уровне Совета Безопасности, на уровне общественных организаций. Беларусь братский, дружественный нам государство. Белорусский народ – это наши братья и сестры. Поэтому, я не знаю, это надо быть человеком с очень недалеким, опять же, мягко говоря, обращаясь к господину Пристайко, чтобы сообщать...
Ну, понятно, Александр Анатольевич, что это определенные моменты. Крайности, но...
Ну, это просто не крайности даже, это шизофрения. Это состояние, граничащее с шизофренией. Как по-другому можно назвать? Министр иностранных дел, уважаемые товарищи, это же не просто человек, который там бродит по Крещатику в поисках работы.
Хочет, очевидно.
Ну, конечно, это, собственно сказать, вот хочет повысить, наверное, свою значимость, заявляя о подобных вещах. Но такими словами бросаться нельзя, потому что, конечно, это нервирует и нас, это нервирует и Белоруссию, когда чиновник такого высокого ранга заявляет о том, что может случиться война между Россией и Белоруссией. Но не все же эксперты, не все же аналитики, которые занимаются профессионально этими вопросами. У кого-то это действительно шок вызывает, кто-то расстраивается, у кого родственники в Беларуси, родственники в России, многие здесь учатся. Понимаете, это же нервирует людей.
В общем, итого никаких военных действий не прослеживается.
Ну что вы, какие военные действия? Мы в системе ОДКБ. Договоры о коллективной безопасности. Наши военные проводят совместные учения с Белоруссией. У нас очень тесные отношения. Какие у нас общие, по сути дела, общие войска в рамках ОДКБ? Нет, не восклицательный знак, а мы поставим жирную квадратную точку.
Хорошо. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Короткая пауза, и поговорим об указаниях от Евросоюза в адрес социальных сетей.
Двух котов Нила Ушакова выселили из Рижской думы. Теперь они переехали к своему хозяину в бюро нынешнего депутата Европарламента.
Веселье час, и боль разлуки готов делить. С тобой всегда давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
Индийские астронавты готовятся к полету на МКС. Они усиленно изучают русский язык, чтобы правильно понимать надписи на приборах, и питаются в столовой Центра подготовки космонавтов. Русская кухня пришлась им по душе.
Огурчики соленые, а жизнь пошла хреново. Налей-ка, миленький, наркотик. хотим по второй.
Власти Великобритании выделят более $1,5 миллиарда на суперкомпьютер, предсказывающий погоду. В России таких вложений пока не предусмотрено, так что прогнозировать будут по старинке.
У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать.
Будь в теме.
Facebook получил предложение, от которого не сможет отказаться. Евросоюз планирует ввести ограничительные меры против соцсетей, которые откажутся от цензуры.
Еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон встретился с главой компании Facebook Марком Цукербергом и поставил этот вопрос на вид. В планах органов Еврокомиссии работа по обеспечению полного контроля всего объема контента соцсетей. Удаление фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть и прочих угроз европейской демократии.
Ну вот перспективы разберем вместе с политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, рад слышать вас.
Взаимно. Такое чувство, что неспроста Тьерри Бретон говорит о том, что только что мы все услышали, и есть ощущение, что он договорился, ну, по крайней мере, с Цукербергом о том, как Facebook будет работать. У вас какие взгляды?
Это внешнее оформление несколько иных процессов, но, безусловно, ситуация очень интересная. Дело в том, что Брюссель заявляет свои права над контроль над соцсетями не просто так. Ситуация в том, что мы воспринимаем Facebook, Google, Twitter и так далее как американские компании, хотя по факту они являются налоговыми резидентами Евросоюза. Они все ушли в Ирландию, чтобы не платить американских налогов. Ирландия находилась в определенном, скажем так, области влияния Великобритании до Брексита. И сейчас, после основного развода, состоявшегося уже, Брюссель понимает, что теперь он может глобальным цифровым гигантам диктовать свою волю, фактически шантажируя их, поскольку они являются его налоговыми резидентами. И вот эти громкие слова о борьбе с фейк-ньюс, недостоверной информацией, это лишь оформление такого попытки взять контроль. И, безусловно, этот контроль до поиска новой налоговой гавани для цифровых гигантов будет установлен.
А кого еще могут коснуться вот такие заявления? Ну, то есть с Фейсбуком более-менее все понятно. Ну и, кстати, у вас, да, объяснение вполне себе логичное и разумное со стороны Брюсселя, если посмотреть. Но кого еще оно может затронуть?
В первую очередь Google, конечно, и других крупных вот таких цифровых гигантов, которые зарегистрированы в Ирландии. Там почти практически все основные крупные компании нашли себе налоговые прибежище. Некоторые, правда, в Исландии. Вот. Но я думаю, что придут ко всем, вот как принято говорить, придут ко всем. Вопрос, насколько им удастся, конечно, обеспечить вот этот брюссельский контроль, и вопрос, насколько он нужен, но они постараются этот номер провернуть со всеми крупными цифровыми гигантами, являющимися налоговыми резидентами Евросоюза.
А скажите, это даже в переговорах с Трампом в какой-то степени можно использовать?
Я не думаю, что в Брюсселе есть актор, который может на равных или хотя бы попытаться разговаривать с Трампом. Вот. И они прекрасно понимают, что компании сделают выводы. Если сейчас они платят деньги в экономику Евросоюза через бюджет Ирландии, причем не весьма скромные, они поэтому туда и ушли, то в случае интенсифицирования давления они просто уйдут в какую-то новую налоговую юрисдикцию, на BVI, например, или в другие офшорные зоны. Они тоже это прекрасно осознают, что давить бесконечно нельзя, поэтому договорятся о чем-то компромиссном.
Угу. Коротко, Александр Николаевич, последнее. Насколько информация сама по себе станет реально более цензурированной?
Есть хороший пример из страны, которая уже вышла из Евросоюза, Великобритании, там, где действует целый цензурный комитет Ofcom, который может карать и миловать исключительно исходя из своих каких-то идей. И поэтому, воодушевленные этим примером, они, конечно, попробуют это сделать, но обеспечить полный контроль, что бы им ни обещал Цукерберг, невозможно. Это не получилось ни у Конгресса, не получится ни у Брюсселя.
Спасибо, Александр Николаевич. Александр Асафов, политолог, был с нами на прямой связи. И еще успеем рассказать о коронавирусе.
Радио «Спутник».
Заканчивается карантин на лайнере Diamond Princess. Анализы на коронавирус взяты у всех пассажиров, и все, у кого будет отрицательная реакция на тест, смогут покинуть корабль вот уже 19 февраля.
На борту находится около 3500 человек. Заражение обнаружили уже у 454. Выявили инфекцию и у гражданки России. Женщина будет доставлена в местную больницу. Несколько стран уже приняли решение эвакуировать своих граждан, а накануне Министерство здравоохранения Японии разрешило своим гражданам, 11 человек, покинуть корабль из-за того, что они там пожилые или их медицинское состояние достаточно тяжелое.
Следим за этой ситуацией, в том числе в течение дня будем к ней периодически возвращаться. Моя коллега Елена Глещинская, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.